ампуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро, программа «Револьвер» и Ростислав Ищенко. С нами президент Центра системного анализа и прогнозирования. Доброе утро, Ростислав.
Доброе утро.
Координаты эфира смски плюс 7-925-888-8948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит и Москобот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Нет, в YouTube-канале нельзя, вру, в телеграм-канале «Радио Говорит и Москва» и в нашей официальной группе ВКонтакте. Итак, Сенат США сегодня по итогам голосования принял законопроект о внешней помощи союзникам Вашингтона. А внешняя помощь для союзников подразумевает, что деньги отправятся на Украину, в Израиль и на Тайвань. 60 миллиардов долларов предназначено для Украины, но, как выясняется, по факту, за громкими заголовками весьма тривиальный текст, потому что далеко не все эти деньги, если практически не все, сама Украина не получит. Так что все-таки для Украины меняется, Ростислав?
Ну, во-первых, это все-таки было вчера. Вот, Сенат США это все принял вчера. Угу. Значит, во-вторых, мы же с вами сами говорили, что Украине важны не деньги, а оружие.
Да.
Но оружие обещают поставить. Причем Пентагон даже обещал, что буквально через 1-2 недели после того, как будет принят и подписан закон, значит, он отправит первую партию.
Мне кажется, это оружие уже на Украине. Нет?
Нет, я не думаю, что уже на Украине. Это было бы уже на Украине, мы бы его уже увидели бы на линии фронта.
Угу.
Они обещают какие-то очередные партии снарядов, очередные партии ракет для хаймерсов, очередные партии просто ракет баллистических атак. Лондон обещает что-то послать, кстати, сразу же вслед за Соединенными Штатами. Тоже в основном снаряды, патроны. Правда, еще броневики какие-то. Вот. Неясно, правда, пошлет, не пошлет. Я имею в виду броневики, остальное, скорее всего, пошлет. Вот. Но обещает. Значит, Соединенные Штаты, естественно, рассчитывают, что Европа там начнет более активно суетиться. Но там тоже непонятно, потому что немцы обещали послать 500 броневиков еще с полгода назад, вот 400 штук. Сейчас уже обещают 100, но очень неуверенно.
Угу.
И так пока ничего не послали. Но что-то они, безусловно, получат. И Пентагон что-то пошлет, не знаю, через 2 недели оно там будет или через месяц, но оно там, безусловно, будет. Вот стратегически это, конечно, ничего не изменит, потому что даже если бы они бы финансировали бы Украину без перерыва, постоянно, ее бы все равно бы ликвидировали. Ну, а поскольку был такой гигантский перерыв во времени, и вы действительно поиздержались, это снарядный голод начался, и техника кончилась, и личный состав как-то заканчивается, и мобилизация плоховатенько идет,
угу.
Вот, то ну, бывает просто, когда поздно уже суетиться. Ну, вот здесь уже поздно суетиться с точки зрения, кстати, возможности сохранения там какой-то Украины или возможности более-менее долгого сопротивления. Ну, очевидно, все-таки американцы рассчитывают, по крайней мере, команда Байдена это рассчитывает, что Украина продержится до выборов, и ну, тем самым Байден не получит очередной удар имиджевый перед самым голосованием. Я понимаю, что команда Трампа рассчитывает на диаметрально противоположное, на то, что команда Байдена не сможет сказать, что Украина была провалена, потому что республиканцы заблокировали финансирование, так как вот же финансирование-то дали, деньги же пошли, а Украина все равно проиграла. Поэтому там вопрос для американцев заключается в том, когда именно Украина закончится. Трампу желательно, чтобы до октября, Байдену, чтобы после ноября. Вот за это, собственно, будет сейчас бороться и Пентагон, и все остальные поставщики Украины. Все остальное их уже, в принципе, не интересует, потому что там, ну, не знаю, умные ли люди сидят, но, по крайней мере, технически грамотные, дело свое знающие. А вот, то есть, считать они умеют, прекрасно понимают, сколько времени может продержаться армия, которая находится в таком состоянии, как украинская.
Но тогда вопрос возникает в следующем, что американцы, прекрасно понимая, что у Украины дела плохи, но при этом они даже атак МС там собираются им поставлять. Угу. А в этой связи Столтенберг говорит, что, в общем, мы не против, когда, если вы будете бить по территории России, они бравурно заявляют, что хорошо бы ударить по Крымскому мосту. То есть в данном случае речь идет о каких-то приоритетных мелких целях, которые даже будут носить в большей степени символический характер, нежели какой-то стратегически способный там переломить ход боевых действий.
В данном случае американцы и та часть их союзников, которая решила быть с ними до конца, демонстрируют нам, что независимо от того, что будет с Украиной, значит, противостояние не прекратится. Ну, то есть война может прекратиться на время, может не прекратиться вообще, если найдут кого-нибудь сменщика в Украине. Значит, но противостояние с Соединенными Штатами не прекратится, чтобы, значит, мы не думали, что вот мы сейчас закончим на Украине и
расслабимся.
Да, и у нас все, значит, на европейском направлении все закончится, значит, все будет как раньше. Нет, все будет продолжаться. То есть экономическое противостояние будет продолжаться, и политическое, и военное, и американцы будут опять искать какую-нибудь страну, которую не жалко, ну, правда, никого не жалко, но которой не жалко саму себя.
Но европейские страны, глядя на то, что происходит с Украиной, мне кажется, все-таки инстинкт самосохранения должен работать.
Знаете, Украина глядела на то, что происходит с Грузией.
И думали, ну мы же больше, мы же сможем.
Причем даже два раза. И вот я не знаю, о чем они думали в 2008 году, хотя они тогда кричали, что после Грузии Россия оккупирует Украину. Значит, нападет и оккупирует всю. И как-то даже нет самого, у них даже мысли не возникало, что они отобьются. Значит, то есть, в принципе, они тоже адекватно оценивали соотношение сил. Еще в 2008 году, потом, наверное, может, перестали.
Угу.
Но в 2004, когда еще там не было никаких майданов, но уже началась раскрутка Ющенко по той же схеме, по которой раскручивали Саакашвили. Значит, я разговаривал в Киеве с внезапно появившимися среди моих знакомых его сторонниками. Говорил им, ну, вы что, не понимаете, что это самое, что вот сейчас просто раскручивают государственный переворот, что хотите, чтобы было как в Грузии. Они говорили мне, ну что ты, мы же не грузины. Мы совсем другие, у нас так не будет. Значит, то есть они не думали, что они больше или что-то еще, они думали, что они лучше и умнее, и что у них так не будет. Значит, соответственно, и в данном случае они должны были думать, очевидно, что они лучше и умнее, и у них так не будет. У них действительно так не было, у них было значительно хуже, чем в Грузии, намного хуже. Вот. Но думали-то они, что у них будет лучше, поэтому европейцы, наверное, тоже думают, что они лучше и умнее, чем украинцы, грузины и все остальные. Но кто сказал, что это действительно так? Тем более, что посмотрите, что сейчас творят прибалты. Они ведь фактически идут по тому же пути, по которому шла Украина. Ведь там же тоже до начала гражданской войны, до начала боевых действий, начала нагнетаться дикая русофобия, и начались преследования, буквально, кстати, преддверие геноцида русских. Сейчас у прибалтов то же самое, истерия русофобская, значит, резкое давление русской общины, которая им ничего плохого не делала.
Но они-то рассчитывают, прибалты в том числе, они рассчитывают, что за них будет кто-то воевать, а Зеленский, в отличие от них, делает заявление следующее. Американцы, мы защищаем, физически участвуя в боевых действиях, весь мир от русской угрозы, а американцам достаточно просто поставлять нам оружие.
Ну, и Зеленский, тем не менее, после этого говорил, что он будет совсем не против, если западные войска придут на Украину ее защищать. И дело в том, что украинцы действительно рассчитывали, во-первых, на массированные поставки вооружений, Причем нам,
так они и были.
Причем на массированной поставке чудо-оружие, которое, значит, сразу, само собой, разгромит Россию. И на то, что Запад все равно будет защищать Украину. Не поможет оружие, пришлет войска. Или погрозит России пальцем и скажет, нельзя так, сейчас начнем Третью мировую войну за Украину. То есть они в этом тоже были уверены. Ну и Прибалты уверены, ну и что. Но, между прочим, если по поводу Грузии в свое время, как бишь там ее... милая негритянка, которая работала
в Совете. Не Камала Харрис, а Кондолиза Райс.
Да, вот Кондолиза Райс, если не ошибаюсь, давала там гарантии грузинам, значит, безопасности. Значит, причем буквально вот накануне этих событий. Значит, я так понимаю, что эти гарантии сыграли не последнюю роль в том, что Саакашвили таки решился броситься на Осетию. Значит, и Киеву, кстати, говорили, что, конечно, мы вас никогда не оставим, мы вас будем поддерживать всегда.
Вы только идите,
вот.
Умирайте.
То по поводу Прибалтов, еще лет 10 назад, вполне официально, кстати, Соединенные Штаты, я уже не помню, на уровне президента или на уровне госсекретаря, значит, совершенно официально заявили, что, ну, вы что думаете, что Соединенные Штаты начнут ядерную войну из-за Риги или Таллина?
Не знаю. Вот. Ну, вряд ли,
поэтому,
наверное, конечно.
Да. Значит, вот они тоже так не думали, что они начнут ядерную войну из-за Риги или из-за Таллина. Значит, поэтому идея, что Прибалтику будут защищать до последнего американца, она такая же нерабочая, как защита Украины до последнего поляка. Вот поляки еще, может, за Прибалтику и будут воевать, потому что слишком близко к ним. Ну, может быть, немцы, которых туда уже загнали бригаду, никуда не денутся, убежать не успеют. Но больше там никто особенно воевать не будет.
Ну, сейчас-то...
Ну, финны могут там подтянуться за счет эстонцев, а могут и не подтянуться. Ну и все.
Да, вот так Прибалтика – это совсем маленькая организация, в отличие от той же самой Украины. Без промышленности, без оружия. Ну, 300 человек в ВМС Эстонии, ну, разве что грозная
Украина,
сила.
Украина тоже была маленькой организацией, которую можно было прихлопнуть за там месяц, за 3 недели, за месяц, да? Но не прихлопнули, и потом выяснилось, что назад отыграть уже нельзя, пришлось воевать 3 года. Значит, там тоже рассчитывают, что втянутся поляки, это значительно большая организация, чем Прибалтики. Там, ну, те же самые немцы. Вот уже вроде бы как и приличная получается компания, а все остальные будут опять поставлять оружие и говорить, вы главное воюете. Мобилизацию проводите, не забывайте все это.
Есть ощущение, честно говоря, на фоне того, как активно там и Буданов, и, значит, американский там сенатор тоже говорит про Крым, такое ощущение, что, понимая прекрасно, что по всей линии фронта у них проблема, они решают сейчас, чисто даже из символических соображений, сосредоточить свои усилия на Крыме.
Ну, они все время говорят о Крыме, это для них больное место. И Крымский мост, после того, как они выяснили, что это не голограмма, и что он не собирается падать, они все время пытаются его уронить. Ну, действительно, Крымский мост имеет символическое значение, значит, потому что он как бы символизировал в свое время объединение России и Крыма, да, возвращение его. Вот. Для Украины он, соответственно, имеет диаметрально противоположное символическое значение. Поэтому удар по Крымскому мосту, тем более какой эффективный удар, который выведет его из строя серьезно надолго, действительно, там в определенной степени поднимет боевой дух. Хотя уж не знаю, поможет ли это им, скорее всего, не поможет, но где-то, значит, позитивным информационным поводом для них сработает. Поэтому, да, они пытаются постоянно по нему бить. Значит, иногда даже попадают. Но, как видите, пока что у них, кстати, особой эффективности в этом плане не пахнет. То есть, да, там... Один раз они загнали на него машину, она взорвалась, один раз не попали по нему ракеты, и, значит, там один
подводный
раз...
Подводный дрон был.
Да, беспилотник какой-то под, самый морской подтянулся. Но,
теперь атака МС.
Вот, да, но это самое, но пока что, я говорю, полностью его разрушить, надолго вывести из строя не могут. Все равно железнодорожное полотно действует, значит, все равно там, если разрушают то какой-то там один пролет, значит, который достаточно быстро опять вводят в строй. Ну, да, конечно, они будут пытаться и больше, они даже говорили, мы там ударим сразу большим количеством ракет, одновременно дроны морские подведем и так далее. Но всегда враг пытается нанести ущерб. Я же говорил, они бы могли бы, они бы Кремль взорвали. И, в общем-то, ну, а какие претензии? Они воюют, они пытаются победить. Значит, они пытаются наносить любой моральный и материальный ущерб, какой они только могут.
Почему западная страна теперь активно поддерживает удары Украины по территории России, понимая, что для России, в принципе...
Ну, где вы слышали, что западные страны поддерживают?
Ну, смотрите, Столтенберг говорит, что не против. Смотрите, сенатор как... американский...
Значит, сенатор американский Столтенберг – это не страна, это частные лица.
Думаете?
Да, они занимают определенные должности, да, потому что есть люди, которые делают заявление от имени государства, а есть люди, которые делают заявление от своего имени.
То есть, если Байден заявит, то это будет несколько иное, чем Столтенберг
заявил. Да, это будет
заявил.
От имени государства. Если заявит госсекретарь, это будет от имени государства. А, значит, Столтенберг даже от имени НАТО не может говорить.
Как это, если он генсек? Почему он не может от имени НАТО
говорить? Потому что он может говорить от имени НАТО только в том случае, если его уполномочили по вопросам, которые ему уполномочили. Во всех остальных случаях к нему приходят и говорят, вот вы работаете, да, она говорит Москва. Значит, если вас уполномочат выразить позицию, говорит Москва, вы ее выразите в эфире. А во всех остальных случаях вас спросят, Женя, что вы по этому поводу думаете? Скажите, я думаю то-то и то-то. Но это не будет позиция радиостанции. Вот, вот точно так же и здесь. Что вы думаете об этом? А вот я думаю, что надо бить по Крымскому мосту, говорит Столтенберг. Но это не позиция НАТО. Позиция НАТО определяется
коллегиальным
консенсусом,
решением, да?
Да, угу. Значит, которое принимают все представители, значит, на общем заседании, а не Столтенберг. Так это было бы слишком просто. Точно так же и позиция Соединенных Штатов никогда не определяется одним сенатором.
Есть другая история. Так как мы сейчас живем как бы в мире кривых зеркал, то, с одной стороны, хочется, если у американцев есть вариант юридически оформить что-то, чтобы никто не подкопался, они будут это делать. Если от их имени кто-то начинает высказывать, ну, как будто бы это частное мнение, но, может быть, это как раз так обставлено, что типа частное, но, по сути, американцы не против, чтобы претензий опять не было.
Нет, так все и так знают, что американцы не против. Но они всегда выступают публично, говорят, что не против, чтобы претензий не было. Если бы они были бы реально против, они бы не давали бы оружие, потому что не знают, что Украина его использует для ударов по российской территории.
Угу.
Вот. Кроме того, я вам уже говорил, что смешно самое говорить, значит, вы по Крыму не бейте ракетами, в то время как они могут из пистолета стрелять там через границу в районе Белгорода, а уж из этих самых, из поставленных им там, систем залпового огня, они могут вполне накрывать этот самый
Но
Белгород,
не кажется ли вам тогда...
который американцы же и поставляют. И они это делают, и американцы это знают.
Конечно.
Но это Белгород тоже российская территория, не только Крым российская.
Ну а как же тогда, правда? С нашей стороны, я пытаюсь, естественно, я пытаюсь понять, когда просто наш слушатель задает вопрос такой, смотрите, американцы как бы официально не поддерживают, но неофициально поддерживают. Угу. При этом мы оформили происходящее как специальную военную операцию, тем самым, наверное, отчасти сдерживая какие-то свои более мощные усилия по там, противостоянию Украине. И как тогда
я
получается?
Я не понимаю. Нас что, слушают слепые глухие?
Нет.
Значит, ну, по-моему, значит, Россия использует весь свой арсенал. Значит, кроме разве что ядерного оружия.
Угу.
Если раньше еще можно было говорить, ну, так вот они наши города бомбят, мы их не бомбим, мы города уже тоже сносим в щебенку. Они наши пока не могут, у них для этого не хватает сил. А мы их сносим в щебенку. Те, где они обороняются, где они воюют, там ничего не остается. Значит, что еще мы должны применять? Какой еще арсенал?
Есть такой момент. Смотрите, в начале программы вы упомянули, что даже если на Украине там будет какое-то перемирие, прекращение огня и так далее, это не значит окончание противостояния там, с Западом и так далее. При этом мы с вами тоже неоднократно обсуждали, что задача России одержать победу на Украине, и тогда с Западом что-то начнет меняться. Так что-то начнет меняться или противостояние в базе останется?
Противостояние останется, но что-то начнет меняться, потому что любая победа ослабляет противника. Значит, Украина используется как серьезный плацдарм и таран против России. Если она будет уничтожена, то плацдарма и тарана не будет. Вы сами сказали, что какие-то люди в Европе начнут думать о возможных печальных последствиях для них.
Ну да, конечно.
То есть Соединенным Штатам будет труднее организовывать и провокации против России, труднее создавать против нее единый фронт западных стран, но они все равно над этим будут работать, все равно у них будет достаточно возможностей для того, чтобы создавать нам разного рода неприятности.
Угу.
Вот. как у нас почему-то говорят, вот американцы же им там поставляют оружие, а почему мы никак не отвечаем? Кому мы должны отвечать? Мы что, должны Соединенные Штаты бомбить?
Да нет.
А конечно. Мы что, никому оружие не поставляли, все, кто с Соединенными Штатами воевал? Да мы это десятилетиями делали.
Для американцев это прокси-война, а у нас
прокси-сила. Ну и для нас у нас были прокси-войны с американцами, когда мы поставляли оружие тем, кто воевал против американцев. И делали это десятилетиями. Угу. Ну, американцы же не бомбили нас. Им тоже было неприятно. И, кстати, американцы не первый раз поставляют оружие тем, кто против нас воюет. И в Афганистан не поставляли оружие. Ну так что? Что изменилось? То, что они поставляют сейчас на Украину? Ну, так сложилось, что когда был Афганистан, Украина была частью нашей страны, а сейчас она не наша страна, они поставляют независимому государству оружие, точно так же, как поставляли раньше. Ну, да, это неприятно, это ближе, да, это немножко по-другому воспринимается, там у многих там родственники, а у многих родственники с ними уже не разговаривают, значит, которые там есть. Да? Значит, но формально, как вы говорите, формально юридически, то это никак не отличается от, допустим, нашего контингента в Афганистане, угу. который нес потери в результате, кстати, поставок американских вооружений. В том числе они умышленно поставляли, допустим, ракеты, да, переносные эти самые зенитно-ракетные комплексы для того, чтобы сбивали наши самолеты, наши вертолеты. Ну, хотя бы так. Герой России Рудской был сбит американской ракетой. Но он выжил. А были люди, которых сбили, и они не выжили. И было достаточно много их. Ну, так что.
Слушатель говорит, наверное, мы просто путаем СССР и Россию. Это две разные эпохи. Сравнивать, что мы поставляли вооружение во времена СССР, как минимум, неправильно сейчас. Ну, видимо, сравнивать Украину с Афганистаном.
Почему? Ну, мы поставляли, и сейчас, хотя поставляли, поставляем, мы будем поставлять тем, кто с Соединенными Штатами воюет. И Ирану поставляли там это самое, и, угу. Допустим, не мешали передаче ракетных технологий Северной Кореи. Да, они там покупали их вроде бы как на Южмаше, значит, но что-то мне подсказывает, что полностью, кстати, обеспечить Северную Корею технологией производства современных ракетных двигателей Южмаш не мог. Значит, и обеспечить Ирану, допустим, прорыв в создании гиперзвукового оружия тоже не могла Украина, потому что у нее его нету.
Ну, конечно, нету.
Вот. Значит, и двигатели как-то у Северной Кореи оказались более передовые, чем у украинцев. Значит, ракетные. И Китаю мы помогали. Мы вообще произвели, можно сказать, выдающийся финт ушами. Значит, мы помогли Китаю создать крупный военно-морской флот, который теперь без наших затрат полностью связывает американцев в Тихом океане.
Угу.
То есть, ну, просто даже для того, чтобы, не только для того, чтобы построить флот, да, для того, чтобы его содержать, нужны огромные деньги. Помните эту самую шутку конца 19 века? Если вы хотите разорить небольшое государство, подарите ему крейсер.
Конечно.
Значит, вот. Ну вот, а большое государство разоряется содержанием большого флота. Если раньше, допустим, когда были парусные флоты, так, скажем, те же самые англичане в период между ведением флотом крупных боевых действий просто увольняли на берег большую часть офицеров, там, на половинное жалование, и корабли не содержали, то есть они не были вооружены, там стояли где-то в доках, значит, гнили.
Угу.
И вооружались, оснащались корабли и набирались команды только тогда, когда флоту надо было выйти в море на войну. То сейчас, если вы создали корабль, вы уже никуда его не тянете. На нем должна быть постоянно команда, он должен постоянно обслуживаться, он должен постоянно плавать, значит, команда должна постоянно учиться. Это все стоит огромных денег. Так вот, повторяю, да. Мы за счет поставок в начале кораблей, частичной передачи технологий и так далее, вооружили Китай, создали ему мощную военно-морскую армаду. И он сейчас сдерживает Соединенные Штаты в Тихом океане. Это наша работа.
Ростислав Ищенко с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Это программа «Револьвер». Сейчас информационный выпуск, и мы продолжим.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». «Револьвер».
10.36, столица. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Ростислав Ищенко здесь, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Ростислав, есть такой вопрос от нашего слушателя. Он говорит, смотрите, европейцы и американцы создали некую ось, поддерживающих Украину. Российская Федерация, по сути, сражается самостоятельно. Но при этом есть страны, как минимум Китай, может быть, Индия и другие государства, которым неудобна та санкционная политика, которую выстраивают американцы, и то противостояние, которое есть. Вопрос. Если им так неудобно, то почему эти страны не могут вместе с Россией создать некую ось, чтобы тем самым американцы поняли, что не одни здесь, одни хозяева на всем белом свете?
Ну, во-первых, давайте начнем с того, что, допустим, снаряды, беспилотники там, и так далее нам кто-то активно поставлял, и явно не рептилоиды Снубиру. Иранцы поставляли, корейцы поставляли, китайцы поставляли. Мы, конечно, для своих ракет самые микрочипы не из микроволновок вынимаем и не из стиральных машин, вот, но откуда-то их берем. Угу. Их тоже кто-то нам поставляет. Интересно, кто бы это мог быть? Наверное, американцы подпольно. А вот что касается Индии, так Индия скорее будет в данном случае поддерживать Соединенные Штаты. Она пытается зарабатывать на помощи нам в обходе санкций, там, на торговлю нашей нефтью там, и так далее. Но при этом не надо забывать о том, что Индия геополитический противник Китая. У них одни только противоречия. И как они не пытались их уладить, у них не получается. И Соединенные Штаты как раз пытаются сделать с Индией то же самое, что мы сделали с Китаем, сделать из Индии противовес Китаю. У них получается значительно хуже, потому что у нас с Китаем вообще трогательный симбиоз получается. Угу. А у американцев с индусами так не выходит. Ну, для начала потому, что Индия не умеет, так как Китай... эффективно копировать все, что попадает им в руки. Вот. Во-вторых, потому что Соединенные Штаты не идут на это сознательно и все пытаются продавать, еще и продавать дорого. Значит, а мы с Китаем работали по принципу, ну, мы знали, что Китай, значит, покупает небольшие партии, потом копирует технологию и начинает выпускать самостоятельно то же самое. Может быть, чуть хуже качество, но, в принципе, вполне сносное. И главное, в огромных количествах. Но, тем не менее, мы продавали ему самолеты, там, собственно, откуда... Китай делал такие быстрые технологические рывки. Вот в том же самом, военно-морском флоте. Вначале Россия продает Китаю сейчас называется УДК, тогда это было нечто среднее между легким авианосцем и вертолетоносцем, назывался противолодочный крейсер, если не ошибаюсь, «Киев», на котором базировались вертолеты, и самое, в отличие от чистого вертолета «Москва», который открывал селью, он был, Киев, Минск были уже этими самыми, на них базировались и самолеты с вертикальным взлетом. Значит, Запад начинает суетиться, значит, Россия хихикает, говорит, ну, послушайте, ну, Это же смешно, это же старый корабль, который, собственно, был бесполезным, даже когда он плавал.
Ну да.
Значит, так что, ну что там, какие там технологии из него почернут китайцы? Они просто из него сделают музей, значит, шоу. Китайцы на этом будут зарабатывать. Китайцы его ставят на прикол, делают шоу, зарабатывают. Потом, через некоторое время, китайцы хотят купить у Украины недостроенный авианосец «Варяг». Запад начинает суетиться, значит... Украина говорит, да ну что, там же вообще ничего нету, там же даже оружия на нем, вооружения на нем нету, это просто корпус. Россия говорит, да, послушайте, а что там у Китая нету соответствующих компетенций для того, чтобы поставить на него нужное вооружение? Это просто корпус корабля. Значит, и потом вы же вот подпрыгивали по поводу этого самого Киева, он там все стоит на приколе, они из него сделали это самое шоу. И здесь они же говорят, что собираются шоу сделать тоже какое-то очередное. Чего вы им не верите, все так? И да, спокойно этот корпус... проходит через турецкие проливы, могли не пропустить. Угу. Вот, спокойно отправляется в Китай, никто его по пути не ловит, не отбирает. Только вдруг бац, и через год или полтора он становится полноценным авианосцем. И те китайцы смогли найти технологии по размещению на нем вооружения, кто им это все дал, подарил, никто не знает. Но он стал полноценным авианосцем, а потом такие авианосцы пошли в серию, стали постоянно улучшаться, у китайцев уже свои технологии есть. Все прекрасно, все смеются, значит, все довольны, кроме Запада.
Так.
Значит, кроме этих стран, кроме Соединенных Штатов. Вот американцы так работать не могут. Они постоянно говорят, мы вам продадим очень дорого. Хотите, дадим кредит очень большой, но вы у нас купите. Ну, не все не всегда хотят покупать. Индусы, в частности, тоже ищут где подешевле. Поэтому у них всегда самая армия вооружалась по принципу, что-то купим у Франции, что-то купим у России, что-то купим у Соединенных Штатов там, и так далее. Пусть они между собой конкурируют на нашем рынке. Но, тем не менее, надо понимать, что Индия все равно заточена на противостояние с Китаем. И в данной ситуации она скорее в Тихоокеанском регионе кажется в числе противников Китая. Возможно, они будут с ним воевать. Воевать там будут Филиппины, Тайвань там и прочее. Но давить на границу и пытаться выжать за это время, значит, нужную ей позицию по делимитации границ, она вполне может. И, скорее всего, будет. Значит, то есть не надо считать, что если там страна вроде бы как не входит в блок НАТО, то она обязательно будет поддерживать нас, кстати, а не Соединенные Штаты. Это не совсем правильно. Если она в ООН голосует не так, как хотят Соединенные Штаты, то обязательно она, значит, на практике будет поддерживать нас. Потом, что значит основание, что значит ось? Еще раз повторяю, что Запад за Украину воюет? Нет, он не поставит вооружение. Что нам вооружение не поставляют? Поставляют. Тоже. И поставляют, очевидно, более эффективно, потому что, все-таки, ну хорошо, допустим, снаряды мы сами насобачились производить в немеренных количествах, но у нас же было в 2022 году, было проседание с беспилотниками, было.
Я говорю даже не столько по оси, не в контексте просто там, того, что один за другого воюет, нет, а то, что противостояние, оно носит как бы и военный характер, экономический характер, и затрагивает еще интересы других государств, вот о чем речь.
Ну так, естественно, так смотрите, на Западе постоянно там пресса, политики беспокоятся, вот сейчас придет Трамп. Трамп всех
что
бросит.
Что же будет, да.
Сам всех бросит, значит, он Европу ненавидит. Он договорится с Россией. Там, значит, Соединенные Штаты возмущаются сейчас, что Европа плохо помогает Украине. Значит, что она не хочет там тратить деньги, что она не хочет отдавать вооружение, которое у нее есть там и так далее. Все друг на друга давят, все друг другом возмущаются, все друг другу предъявляют претензии. Значит, и это же не механизм, который работает как часы. Угу. Это очень сложная система, где ее с трудом удерживают от того, чтобы она не пошла в разнос. И как раз вот это вот противостояние как раз демонстрирует, какая система окажется в результате эффективнее. Значит, и пока что у Запада есть все основания проиграть. Они же проигрывают не одной России. Они проигрывают альтернативной системе, потому что мы же постоянно говорим, мы же не просто так вступили в борьбу. Мы вступили в борьбу как часть альтернативной системы. Значит, часть системы, которая предлагала единую в экономическом плане Евразию.
Угу.
Значит, часть системы, которая работала над созданием альтернативных подконтрольным американцам торговых путей. И самое главное, что этой системы получалось и получается. Мы же говорим о вытеснении там, французов, допустим, из Африки. Это что мы одни сделали? Это начали делать вообще-то китайцы. И делаем это мы сейчас с ними вместе. Там не только французов, но и всех остальных постепенно вытесняем.
Угу.
И если мы это будем делать не согласованно, значит, а кто успел, тот захватил, то мы будем друг с другом там собачиться, а не Запад подвигать. И когда постоянно то президент, то премьер, то министр обороны, то министр иностранных дел находится в Китае, или то их Си Цзиньпин, то их премьер Госсовета, то их министр обороны, то их министр иностранных дел находится у нас. Нет, это постоянная самая ситуация. Что, так, чтобы кто-то из наших не находился в Китае, а кто-то из китайцев не находился у нас, значит, такого почти не бывает в течение года. Но это же тоже показывает уровень взаимодействия, уровень согласования всех действий. То есть, если на каждом шагу не размахивают флагами, да, и не рассказывают о том, что вот мы это, и то есть, и пятое, и десятое сделали, то это не значит, что мы не взаимодействуем, и что у нас нету соответствующих договоренностей.
А здесь скорее еще, знаете, какая мысль прослеживается, что страны Запада, в принципе, давят, как кажется, да, до тех пор, пока не видят реального какого-то, в том числе демонстративного отпора. И кажется, что если другие страны, которые в том числе зарабатывают на параллельном импорте, например, там, но на них воздействуют Штаты точечно, значит, угрожая вторичными санкциями, если все вот эти государства, которые зарабатывают и которых касается противостояние России там, с коллективным Западом, могут выстроиться и сказать: ребята, давайте все-таки договариваться, потому что так дальше продолжаться не может. Кажется, что западники могут отползти, нет?
Так они не могут это сделать, эти государства, потому что у них у всех разные интересы. Ну вот смотрите, Венгрия зарабатывает на поддержании с нами нормальных отношений. Ее за это критикует Европейский Союз, критикуют Соединенные Штаты, говорят: вы предатели Запада. Венгрия говорит: нет, мы не предатели.
Мы за себя.
Мы русских не любим. Да, мы помним 56-й год, мы не любим русских. Значит, мы им не друзья. Но у нас есть экономические интересы, и нам никто их не закроет, кроме русских. Поэтому, да, вот мы с ними поддержим нормальные отношения, потому что это ничего личного, а просто бизнес. Точно так же ведут себя индусы. Они ничего не говорят, да, даже наоборот, они, скорее всего, русских любят. Но ведут себя точно так же, ничего личного, а только бизнес. То есть совершенно разные страны в разных концах находятся континента, по-разному к нам относятся, по-разному относятся к Соединенным Штатам. Угу. Поведение абсолютно идентичное. Вы себе представляете Венгрию и Индию, которые выступают с идентичным заявлением по отношению к Соединенным Штатам?
Да нет,
говорят: слушайте, отвалите-ка от нас, не мешайте нам дружить с Россией. Ну так а как тогда все остальные? Как весь этот конгломерат государств с совершенно различными интересами, совершенно различными взаимоотношениями между собой вдруг выстроится в три шеренги и пойдет ругаться с Соединенными Штатами? А зачем?
Так, да не то, что ругаться, не обязательно, нет. Даже тот же самый Нарендра Моди говорил, что участие в БРИКСе для Индии не означает разрыв отношений с Соединенными Штатами. Ну, это не антиамериканская платформа, а она альтернативная. Но здесь кажется, что американцы до сих пор воспринимают как БРИКС, еще что-то, как незначительную структуру, которая, в принципе, не угрожает их интересам. И если продемонстрировать
если
дальше...
Если американцы считают, что это не угрожает их интересам, то зачем тогда они устраивают себе проблемы, значит, на конфронтацию с Россией, с Китаем?
Так.
Ну, если бы это все не угрожало их интересам, они бы и не выступали бы.
Значит, вопрос как бы демонстрации там, несогласия или демонстрации каких-то усилий, направленных на отстаивание своих интересов, может быть, коллективным и более
значит,
значимым, нет?
Россия была не согласна,
да.
Начиная с 96-го года. А демонстрировать это началось, начиная с 2008-го года.
Угу.
И то так. Низенько-низенько.
Постепенно-постепенно,
вот,
да,
потом, хотите сказать? А потом стало, Не, ну, знаете, товарищ Прапорщик, крокодилы летают?
Нет, конечно,
не
конечно.
Летают, да. А товарищ полковник сказал, что летают. Летают, но низенько-низенько. Угу. Ну, вот Россия тоже начала летать низенько-низенько. Значит, а потом стала так подниматься по мере возможностей. Значит, во-первых, не каждое государство может накачать мускулы для того, чтобы противостоять Соединенным Штатам. Многие просто лавируют. И всю жизнь так поступают.
Угу.
Столетиями так живут, лавируют между разными центрами силы. Значит, ну, надо просто это учитывать, да, с ними работать. Мы с ними работаем. И работаем гораздо эффективнее, чем работают Соединенные Штаты. Потому что то, что Россия смогла подняться из ничтожества в сверхдержавы назад в течение какого-то одного десятилетия, это как раз демонстрация весьма эффективной работы, потому что на мировой арене самостоятельно это сделать невозможно.
Серж говорит, интересно, что страны, которые вы перечислили, Индия, Венгрия и другие, не могут выразить свое мнение, что отстаньте от России, мы будем с ними работать, а весь западный, коллективный Запад, может сказать, что мы не будем работать с Россией, но им же тоже это невыгодно было. Посмотрите на Германию.
Ну, очевидно, им это было выгодно. Или они так считали?
Так считали.
Значит, кроме того, страны, которые не могут выступить против Соединенных Штатов, я же начал, говорил, что Россия тоже не всегда выступала. И не выступала она не потому, что она боялась военной интервенции. У России всегда было ядерное оружие, военной интервенции она не боялась. Но Россию было надавить санкциями, расплюнуть. И России надо было пропетлять. Так, чтобы выйти на определенный уровень экономической и финансовой мощи, но без этого, так, чтобы Запад не успел ввести санкции. Вот она и петляла, и вышла на этот уровень. И да, сейчас санкции введены, да, есть всякие проблемы и неприятности, но задавить уже невозможно. А Венгрию можно. И Индию можно. И они не хотят, чтобы их задавили. И Казахстан можно. И поэтому, когда им говорят, ну, а как это вы вот сотрудничаете с Россией, они говорят, а мы не будем. А сами продолжают сотрудничать, ну, подпольно. Но... Соединенные Штаты возмущаются, говорят, а мы вот сейчас будем ловить тех, кто подпольно сотрудничает. Они говорят, да, конечно, это очень плохо, надо ловить тех, кто подпольно сотрудничает. Но сотрудничают. Когда поймают, они говорят, ай-яй-яй-яй-яй, но это было отдельное предприятие, это не государственная политика, это они так сами решили, мы сейчас их накажем. И наказывают.
И 10 других создали.
Сами продолжают сотрудничать, да, потому что это им выгодно. Вот, но от людей можно требовать только то, что не могут сделать. Мы сами, да, вот смотрите, мы с 2014 года по 2022 спокойно все смотрели, как обстреливают Донецк. Значит, ну да, возмущались, там, значит, да, поддерживали все, но войска не посылали. Потому что результат был известен заранее. Угу. Будут введены санкции, которые мы тогда не были готовы выдержать. Как только стали готовы, раз, сразу же нашелся и повод, и причина отправить войска. То есть ну, режим на Украине между 2014 и 2022 годом не поменялся. Но в 2014 с ним можно было вести переговоры, а в 2022 надо было отправить войска. Потому что появилась возможность это сделать. Значит, появилась возможность быть жестче. А если бы не появилось, ждали бы следующего года или еще через год, а когда появится? Потому что никто не занимается самоубийством ради прекраснодушия. Да, конечно, там погибнуть за други своя – это хорошо, но это в личном качестве. А вот в качестве государства, да, государственные деятели должны государство сохранять, потому что тем самым они сохраняют народ. Угу. Они не должны работать, как Зеленский, который вот говорит, это же благородно то, что мы погибаем за Соединенные Штаты.
Да, ну, он да. Это прямым текстом
вот,
высказывает.
Вот благородно, вот они погибают за Соединенные Штаты, прекрасно. Все погибнут, и проблемы исчерпаются.
А он не сечет, что это очень странное заявление, по крайней мере, выглядит, или, ну, или уже не интересует?
Не знаю, наверное, он считает, что в том состоянии, в котором пребывает украинское общество, значит, и в той подаче информации, в которой работают украинские СМИ, это пройдет.
Более того, даже когда сейчас выпускается, там же будет охота, масштабная охота на мужчин от 18 до 60, и поэтому консульствам запретили по всему миру оказывать им всякие консульские услуги, и получается, что украинский паспорт за границей у мужчины – это игла Кощея, потому что в ней спрятана, ну, как бы судьба этого человека.
Ну, вы помните, как она самая... 10 лет назад там, украинцы кричали, мы будем ездить по всему миру, вы будете сидеть в заперти. Да. А теперь их не выпускают. Прошло 10 лет, их не выпускают, их, собственно, государство никогда не выпускает. Более того, их политики уже говорят, что война-то закончится, но надо будет восстанавливать страну. Поэтому все равно границы будут закрыты.
Мы
а в стране, надо будет ввести принудительную трудовую повинность для тех, кто там останется.
За кого же тогда вся эта демократия-то?
Ну, вот, государство-то надо спасать. Вот они и спасают, как умеют. Правда, получается, что хоронят. Но опять-таки, потому что, вот, собственно, Украина, да, это ответ на все вопросы, которые постоянно задают наши слушатели и зрители. Украина действует именно вот так, как они спрашивают. А почему вот там не ударить Украину, раз и ударить? Можем ударить Украину? Можем. Имеем право? Имеем. А кто может запретить?
Он говорит, а пусть давайте, он нас боится,
давай,
да.
Давайте
да.
Ударим. А потом спрашивают, а за что нас? Там, говорят, а мы можем с Россией разорвать отношения? Можем. Значит, имеем право? Имеем. Потом, а за что нас? А почему? Ну, вот так вот получается потом. Но а можем, можем бомбить Донецк? Можем.
Почему это оказалось то ли самое наивное государство вообще на планете Земля, то ли самое циничное в плане руководства, то ли просто некомпетентное?
Ну, я уже говорил, во-первых, для начала это государство было никому не надо. То есть на народ оно свалилось просто...
как внезапно. Раз,
да. Как снег посреди мая. Значит, элиты тоже вначале перепугались и не понимали, что им делать. Суверенитет есть, но они как-то не привыкли им пользоваться. Угу. Они, у них все время было начальство. Ну, начальство сидело в Москве. Но по зрелым размышлениям они решили, это, понимаешь, какая проблема. Было начальство в Москве, будет в Вашингтоне. Работать будем так же. Значит, даже будет несколько удобнее, потому что формально там мы будем независимы. Мы будем стремиться вступать в ЕС и в НАТО. Кстати, еще совсем не обязательно туда вступим. В этом плане они не были такими уж наивными. Значит, они не очень-то и хотели туда там, кстати, быстро вступать, потому что зачем выполнять какие-то нормативы, когда можно совершенно спокойно, безнормативно грабить страну, значит, но при этом декларировать какие-то там, кстати, благородные цели. Uh-huh. Значит, вот. Ну и будет в этом самом Вашингтоне сидеть начальство, которое, значит, будет, во-первых, защищать от всего остального мира, а также будет говорить, что тут делать, там, значит, что в этом населению говорить, там, какие реформы проводить там, или не проводить. Ну, мы по мере возможности будем проводить там, заодно и сами от этих реформ отщипывать что-то будем. Все будет хорошо, как было раньше, только будет у нас вместо там КПСС, там, будет, как это там, ОУН, да? И все. Вот. То есть элитам, по большому счету, государства тоже не было надо. Они очень быстро, пришли к выводу, что чем создавать Европу у себя, Европа уже есть.
Надо просто туда уехать.
Правильно, надо просто, значит, наработать достаточно денег для того, чтобы туда уехать и там жить.
И там тратить.
Значит, да, соответственно, что надо? Надо продать государство как можно дороже. Ну, или продать его несколько раз.
Ну, Зеленский, получается, самый главный торговец государственный, как это, государственным суверенитетом.
А самое главное, торговцы еще там в 93-94 году заработали свою сотню-другую миллионов, угу. Давно уехали на Запад, о них уже никто не помнит, включая Запад. И к ним нет никаких претензий, они честные местные предприниматели. Это самое главное, самые умные торговцы. Все остальные были глупыми и жадными. Они старались заработать миллиарды и думали, что именно миллиарды. Чем больше миллиардов, тем больше у них гарантий, что Запад их будет любить. Ну, в этом они как раз кардинальным образом ошибались, потому что чем больше у тебя миллиардов, тем более, больше желания их у тебя отобрать. Угу. Тем более, что есть повод и причина. Но, тем не менее, они двигались по этому пути. То есть само по себе государство их интересовало только как вот источник средства, обогащения.
Да, извлечение прибыли.
Понятно, что, в принципе, можно, кстати, доить можно любое государство, значит, даже когда его уже нету. Вот Сомали нету, а его доят до сих пор. Там самые разные группировки, которые его контролируют, тоже очень неплохо зарабатывают на этом. Но, опять-таки, понятно, что на каждом этапе это будут разные лидеры.
Да, но в Европе Сомали не нужно. Вот в чем дело.
Ну, как вам сказать, Европа уже довела Украину до состояния хуже Сомали. И ничего тоже получает на этом свой маленький гешефт. Просто каждый элемент, каждый момент распада государства используют разные лидеры. Угу. Значит, кто-то зарабатывает еще на том самом на относительном благополучии, а кто-то зарабатывает уже на гуманитарной помощи. А кто-то просто торгует кровью своих соотечественников в обмен на выделение 61 миллиарда долларов, из которых до Украины формально дойдет 7, да. Неформально 3, из них 1,5 можно будет украсть.
Ростислав Ищенко был с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Ростислав, спасибо, ждем вас снова. Далее будет информационный выпуск, потом придут Макс с Мариной. В 2 часа я к вам приду, в 3 часа в «Умных парнях». У нас сегодня все про экономику, про деньги. Готовьте ваши вопросы, все зададим.